Всем привет, друзья, вы слушаете 35-й выпуск SDcast'а, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, CS Diamond, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Запорожец, один из авторов проекта GitLab. Дим, привет.
Привет.
Ну, вначале, по традиции, расскажи немножко пару слов о себе, потому что я, как обычно, очень коротко, вот, ты также являешься там CEO компании GitLab, вот, но, может быть, еще что-то добавишь.
Хорошо. Окей. О себе. Гражданин Украины, живу сейчас временно в Нидерландах, занимаюсь разработкой GitLab, CTO, то есть технический директор компании
CTO,
GitLab.
Да.
Да, ошибся. Вот. И слава богу, что не CEO.
Да-да-да.
Вот. Из такого, где-то с 2009 года занимаюсь программированием активно, то есть за деньги.
Слушай, вот, кстати, расскажи, как, в принципе, ты вообще попал в IT и в наш славный айтишный мир?
Это было... Да, довольно необычное решение. В общем, учился я в автодорожном университете, вот, и всегда хотел заниматься автомобилями. Вот, но, поступил на университет, учился, и через пару лет я понял, что как-то наше автомобилестроение совсем далеко от моих представлений о нем. Вот, поэтому я начал искать себе другую деятельность, которой хотел бы заниматься. К тому времени у меня там был уже какое-то время компьютер, писал там что-то там на бейсике. И я ехал в метро и увидел рекламу. У нас в Харькове есть частная академия «Шаг». Вот, она занимается тем, что, по сути, преподает тебе самые простые азы программирования. Вот. И, собственно, я поступил в эту академию, поучился там по вечерам в течение года-двух, наверное. Вот, но так я и не закончил, нашел работу на веб-девелопера на PHP, и, собственно говоря, понеслась.
Вот как, слушай, да, просто всегда интересно, потому что приходят ко мне разные там в гости, да, и вот кто-то, значит, там, знаешь, целенаправленно, что называется, вот там вся земля инженеры, да, вот, значит, с рождения, там, компьютер, там, БК, дальше туда-сюда, а кто-то вот так очень неожиданно, вот, например, как ты, да, там, вроде автомобилестроения, потом раз и неожиданно, значит, программирование. Ясно, ну, PHP, окей, ты там, значит, пописал какое-то время на PHP, расскажи, как вообще, вот, появился идея, собственно, как родился проект там GitLab, как ты, кто, кстати, еще является там, ты как соавтор, соответственно, есть еще кто-то, как вы вообще пришли и вот все это, как это все начиналось?
Хорошо, собственно говоря, нас авторов всего двое, я и Валера Сизов, мы оба работали в компании, в аутсорсинговой компании, занимались разработкой на Ubi, вот, и нам для личных проектов не хватало, по сути, GitHub'а, но у нас было определенное ограничение, нам нужно было self-hosted решение, то есть мы не могли использовать SaaS.
Ну, это вот обычная проблема, да, у нас, например, тоже мы проекты всякие разные под специфических заказчиков нельзя хранить где-то там на GitHub'е. Кстати говоря, это какие года? Это GitHub уже был в то время, да?
Да, 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 мы уже, то есть у нас некоторые проекты были на GitHub'е, уже пользовались, это был 2010-11, вот так вот. То есть как раз в это время был бум, все активно начинали его использовать. У них еще, по-моему, в то время висел счетчик, сколько у них юзеров и сколько проектов зарегистрировано на главной странице.
Ну да, да, это еще было совсем стародавние времена уже.
Вот. Собственно говоря, вариантов тогда было немного. GitHub тогда был, назывался Self-Hosted Fire Wall Edition, вот, и он был совсем дорогой и не самого, скажем так, лучшего качества по сравнению с SaaS-версией. Из альтернатив был GitWeb, то есть...
Ну, Gitorius, наверное, уже тогда нет,
да,
еще вот,
да,
кто-то Gitorius из них.
Да, был, вот. Gitorius я открыл мануал по установке, я бросил его на определенном шагу, сказал, с этим разбираться не хочу. Все остальное было какое-то, скажем так, очень далекое от GitHub'а, как бы, к хорошему быстро привыкаешь, поэтому есть два Ruby программиста. Есть выходные, когда нечем заняться, и есть какая-то потребность в проекте, да?
Вот. В общем, удачное стечение обстоятельств.
Да, да, именно удачное стечение обстоятельств. И, по сути, мы вот там, я не знаю, за месяц где-то на Ruby on Rails быстро набросали. Кстати, спасибо Rails с ее, скажем, высокой скоростью прототипирования и так далее. То есть, да, и после того, как мы ее сделали, возник так, логический вопрос, что с этим делать тогда. То есть Open Source тогда так, начал активно развиваться. Мы решили, что ну, давай выложим в Open Source, может, еще кому-то надо. Может, кто-то поможет баги пофиксить. То есть, скажем так, на тот момент мы еще не думали о том, что проект разрастется, что будет какая-то компания за этим и так далее. То есть это был фан на выходные, и продуктом труда решили поделиться с open source community. И на удивление выложили мы его, что очень забавно, на GitHub, потому что...
Куда еще, конечно же, да, какие варианты? Не на Google код же выкладывать, в конце концов.
Тогда у них были... Я не помню, старт тогда еще не было функциональности, тогда были Watch только. Но смысл в том, что проект набрал довольно-таки большое количество циферок, и люди начали контрибьютить, то есть он там выскочил в popular и trending проекты на GitHub по Ruby. Вот. И благодаря большому количеству рубистов на GitHub, что тоже удачное стечение обстоятельств, люди начали контрибьютить в проект, то есть он пошел.
Ну, это вот сколько времени от момента, как вы выложили, как вот пошел какой-то фидбэк, какие-то там коммиты, ну, в смысле, пиары и прочее, это где-то сколько времени примерно на это ушло?
Сейчас я буду гадать. Вот.
Ну, так, примерно, я понимаю, то есть там неделя, месяц, там, год.
Действительно, через месяц я понял, что проект пошел.
А, ну, так, ага, ясно.
То есть, скажем так, тогда где-то через месяц мы получили 500... стагов или лайков или чего-то там тогда было на GitHub. Вот, то есть, что для Ruby проекта было довольно-таки хорошо. В принципе, ну, кроме JS проектов, которые сейчас, допустим, нагребают просто тысячи лайков на GitHub, для остальной категории это было очень хорошо. И да, собственно говоря, пошли pull request, пошли issues, и, собственно говоря, да, один месяц был как раз показателем, что да, вот оно пошло, и я начал продолжать им заниматься, то есть контрибьютить в свободное время.
Ну, вы, соответственно, уже там использовали ее на работе тоже, и это какие-то там были потребности в каком-то развитии функционала тоже?
Да, да, то есть в какой-то момент компания, на которой мы работали, поставила тоже GitLab у себя на серверах. Вот, то есть это был уже как бы новый уровень, когда коллеги подходят тебе и спрашивают, почему что-то не работает.
Ну да.
Все плохо, или как обновить и так далее. То есть, допустим, каждый месяц админ брал меня за руку, вел компьютер и заставлял обновлять GitLab.
Вот. Да, так.
То есть это новый толчок был в плане развития. И, ну и там уже дальше... Где-то чуть больше года я его поддерживал, дописывал, создавал новые фичи. И только где-то через года полтора у нас возникла идея, собственно говоря, организовать какую-то компанию вокруг всего этого. Я так понимаю, продолжать дальше рассказывать хронологию.
Ну да, давай поэтому пройдемся, а потом уже тогда в технические, значит, детали углубимся, коль уж на эту тему заговорить. Просто тоже интересно, как бы вот, когда изначально проект там open source, и вроде такой, знаешь, ну там, pet project, по сути, да, интересно, как из этого потом вот получилось то, что есть сейчас, то есть как вы пришли, что вот какую-то компанию, как поняли, какие варианты есть там монетизации, опять-таки, мне кажется, очень интересно послушать.
Хорошо. Я в таком случае продолжу с хронологией. Она, в принципе, очень хорошо объясняет все этапы развития.
Давай, давай.
Вот. Допустим, конец 2012 года. На чем я... Ах, да, у нас были донейшены, я зарабатывал деньги еще на том, что помогал людям менеджерить их установки китлабовские. Вот. Ну, все это были деньги, там, сводить девушку в ресторан, то есть это символическое.
Не, но тем не менее, как бы видна была, я так понимаю, потребность, что люди там обращались, а вот там подскажи, помоги, там, подсоби, настроить, сконфигурить, да, вот такие, такого плана какого-то, да?
Да, да, именно такого, и потребность чувствовала, то есть сомнений в плане того, что проект там никому не нужен или он загибается, не было. То есть это был медленный, но как бы постоянный рост, то есть в целом и в плане функциональности проекта, и качества, и, скажем так, фидбэка и багов.
Так.
В конце 2012-го один из... Да, в конце 2012-го мне пишет письмо один, скажем так, назовем его бизнесмен из Европы, связанный с IT. Он говорит, у тебя классный проект, я хочу открыть SaaS-версию, используя GitLab. Ну, и, возможно, зарабатывать на этом деньги. Я говорю, ну, как бы, на здоровье. Вот, то есть, почему бы нет? То есть, лицензия свободная позволяет, чем больше людей используют GitLab, тем мне лучше. Вот, в тот момент я еще все еще воспринимал GitLab как хобби.
Слушай, а лицензия какая у вас?
MIT.
А, вообще MIT, ясно. Ну, самый уж делай точно все, что хочешь вообще.
Да, да, да. Ну, в этом и была задумка изначально. То есть я не хотел вообще никаких ограничений на исходный код проекта ставить. Кстати, в этот промежуток было как минимум еще две попытки сделать какую-то... поставить какой-то бизнес на GitLab другими компаниями. Вот. То есть они брали GitLab, переделывали его внешне, то есть, скажем так, по сути, своего рода форкали и пытались его продавать.
Так. Вот. У них ничего не пошло как-то, судя по всему.
Да, судя по всему, у них ничего не пошло. Возможно, потому что они нанимали менеджера вместо программиста, возможно. В принципе, очень сложно продавать форк чего-то, если есть активный основной проект. Не знаю. В этом же, в конце 2012-го, человек, который открывает SaaS-версию GitLab, он покупает домен gitlab.com, он пишет мне пишу я в Твиттере, пишу твит, который имел радикальное значение для моей жизни. Мне надоело заниматься аутсорсом вокруг один трэш, хочу писать круглые сутки только GitLab.
Ага.
Очередной твит, жалоба. Ну,
крик души, можно сказать.
Стандартный крик души разработчика, которого надоело ковырять там чей-то говнокод.
Так, очень интересно, какие последствия были у этого твита.
Да, и в ответ мне пишет этот... У этого человека есть имя Сице, он живет в Нидерландах, он занимался... IT-частью в одной security-компании. То есть человек, который подкованный в IT, который понимает и в менеджменте, скажем так, довольно грамотный человек для того, чтобы построить компанию. И вот в ответ на этот твит он присылает мне письмо с предложением: «Слушай, если ты хочешь полное время заниматься GitLab'ом, у меня тут идея, собственно говоря, поставить SaaS-сервис, зарабатывать, возможно, на нем деньги. Давай, собственно говоря, объединим усилия, вместе сделаем компанию и как бы будем заниматься всем этим». Вот, то есть у меня есть, скажем так, финансы на первое время, там дальше посмотрим. Вот, то есть, по сути, предложение о сотрудничестве.
Ну да.
В принципе, я так взвесил, подумал все и написал, ну, давай, почему бы нет, давай попробуем. Вот. И с января 2013-го мы начали работать вместе. По сути, у нас не было никакой ни юридической entity, ничего, мы просто созванивались и занимались развитием проекта. Как self-hosted версии, так и вот этой вот установки SaaS-версии.
Mm-hmm.
Постепенно у нас мы наняли одного человека, потом другого, то есть штат начал понемногу разрастаться.
Слушай, а твой коллега как-то в этом тоже принимал участие или как-то он отошел от дел?
Он отошел от дел, на то время у него был ребенок, семья, то есть человеку не до игр, стартапы.
Ну да, конечно, нужна уверенность, все понятно, вот, там да. Особо.
Угу. И, в общем, мы начали потихоньку разрастаться, то есть, грубо говоря, там в 2013-м нас, весной нас было четверо.
А мы нанимались, если тоже как-то удаленно все, вот, да? То есть,
да,
как-то
да, да. То есть ни у кого ни офисов, ничего не было. Люди работали частенько еще на другие компании, чтобы заработать денег на сам GitLab. То есть это была полностью удаленная команда, которая подрабатывала на стороне.
Слушай, а как ты или вы там искали вообще? Вот просто мне интересно, если ты-то вот, ну, программист, есть на Ruby, да, и вот тут, чувак, хочешь, иди к нам тут пилить GitLab, если ты знаешь, что это такое. То есть как вы находили-то, собственно, разработчиков? Ну, или там по знакомым, или как-то еще.
То есть кто кого знал.
Ну, сарафанное радио такое, в общем, в каком-то смысле.
Вот. Понемногу мы разрастаемся, потом в 2000... Так, я сейчас пытаюсь вспомнить года. Где-то в 2014 мы это все аккуратненько юридически оформляем. У нас к этому времени мы выпускаем версию GitLab, которая Enterprise Edition. Зарабатывали мы с GitLab исключительно на подписках, то есть support.
Mm-hmm.
Вот. К тому времени у нас было уже там пару больших клиентов на подписке. То есть GitLab начинал приносить деньги исключительно как продажа Enterprise Edition вместе с подпиской на support.
Слушай, а в Enterprise Edition как-то вы уже вот прям в процессе, когда только начали развивать, сразу поняли, что нужно как-то делать какую-то, да, версию вот Enterprise, где будут какие-то дополнительные плюшки, ну то есть как, или как это все вот появилось?
Сначала мы пытались продавать подписку, вот.
Ну подписку именно в смысле просто техподдержку, ага.
Да, именно так. Вот, в какой-то момент у нас возникли там, скажем так, споры, хотим ли мы этот функционал в GitLab или нет, и потому что, скажем так, ты продаешь подписку Enterprise компании, и у них нужды немного отличающиеся от того, что нужно, там, допустим, небольшой команде в 10 человек и так далее. То есть у них требования к более сложной LDAP интеграции, к всяким мейлинг-листам и прочее, что кажется, ну, допустим, дикостью, да, для небольшого стартапа.
Ну да, конечно.
Вот. Угу. То есть с Enterprise Edition как-то получилось органически, потому что мы начали понимать, что, по сути, GitLab, скажем так, должен идти и в сторону enterprise, и при этом оставаться, скажем так, более-менее простым и понятным. И в какой-то момент мы решили, хорошо, а почему бы не сделать разветвление здесь, да, и enterprise пичкать всем enterprise функционалам, который нужен большим компаниям, в то же время оригинальную open source версию оставлять легковесной, такой, которую, ну, допустим, хотелось бы использовать нам как стартапу.
Слушай, ну вот это, знаешь, мне кажется, очень такой важный момент, потому что, ну, как ты сам верно заметил, да, вот органически. То есть, потому что обычно там иногда бывает, когда Enterprise, она вот такая, ну, там не то, что притянутая за уши, но как бы вот все-таки как-то надумано вот чуть-чуть, да, так сказать, через вот какую-то такую силу придуманный какой-то функционал. Вот. А тут вот очень круто, что действительно open source версия, которая, ну, там, мне кажется, все-таки их, наверное, больше, там, подавляющее большинство инсталляций, это, собственно, наверное, open source по сравнению с, ну, то есть Community Edition по сравнению с Enterprise, да, наверное, все же.
Да, конечно.
Вот, и тут как бы есть все основное, что нужно, а действительно, если у вас там компания Enterprise, и вы там нужны всякие LDAP-ы, ну, как бы окей, я думаю, что вам несложно там будет, условно говоря, купить, поэтому это классно, да. Так, ну, в общем-то, вот вы как логически, так сказать, в смысле, естественно, получилось Enterprise Edition, да, и, собственно говоря, дальше, расскажи, что было дальше, ну, тут тоже осталось немножко.
Хорошо, ну, дальше оказалось, что если есть Enterprise Edition, то продавать подписку на техподдержку намного легче, вот, потому что Enterprise, по сути, Enterprise Edition шла бонусом к поддержке на то время, вот. То есть к подписке. После этого дела финансовые пошли немного лучше, мы начали набирать еще немного больше людей. Когда я говорю там больше, это 1-2.
Ну, хорошо, вот. Я понял, ага.
То есть в конце 2014-го, по сути, мы как-то определяемся с ролями, то есть Сице, который в Нидерландах соучредитель компании, он больше по бизнесу, по менеджменту. Я как разработчик, мне намного более интересны технические аспекты, то есть мы разделили роли как CEO, CTO, два кофаундера, и на тот момент Сице предложил мне такую идею, говорит, ты знаешь, есть Y Combinator, это, собственно говоря, бизнес-инкубатор в Калифорнии, который помогает стартапам, он дает им, по сути, небольшие инвестиции и, скажем так, трехмесячный курс подготовки и потом знакомство с инвесторами. По сути, акселератор. Да? И у нас с ним был разговор, типа, классно было бы туда попасть. То есть это как бы топовый бизнес-инкубатор, да, для стартапов, в принципе, и из них очень много вышло крутых проектов, то есть, возможно, они нам, нас научат, помогут. То есть, я из Украины, кофаундер из Европы, из Нидерландов, при всем моем уважении, скажем так, все мы далеки от стартап-энвайрмента и от всего этого, всей этой атмосферы и так далее. И те же инвесторы в Европе, для них миллион долларов – это какие-то сумасшедшие деньги, когда в то же время в Штатах, допустим, это совсем, совсем другой разговор. Вот. Поэтому, скажем так, мы обсудили, давай отправим заявку в Y Combinator, давай, вроде классная идея, поедем, поживем 3 месяца в Штатах, гляди, чему научимся, вот. Опять же таки, то есть мы не, были не уверены, что мы пройдем в Y Combinator, поэтому мы как бы особо больших ожиданий на это не оставляли. Вот, но, судя по всему, Y Combinator понравился тот факт, что у нас уже был продукт готовый, который продавали, и мы начинали приносить деньги, поэтому... Ну, возможно, еще по куче других факторов, но нас приняли, и зимой, получается, 2015-го мы едем в Y Combinator, у нас 8 человек, снимаем себе домик в Mountain View, вот, и все вместе дружно живем и работаем как сумасшедшие в течение 3 месяца.
Потому что вы еще там пилили GitLab, соответственно, и ходить там на, по части обучения, там какие-то посещения, что-то же, да, там как все это происходит.
Да, там раз в неделю групповые занятия, раз в неделю, скажем так, называется это ужин в Y Combinator, это ивент, когда тебя кормят, и когда выступают очень классные люди, там, допустим, один с топ-менеджмента Facebook или какой-нибудь знаменитый инвестор и рассказывают очень умные штуки. То есть такая своего рода немного инсайдерская информация, потому что снимать, там, записывать видео запрещено. То есть так много основано на доверии, и люди рассказывают действительно такие интересные вещи, которые очень сложно где-то увидеть.
Ну да, просто так нигде не прочитаешь. Ага.
Да, да. Вот. Крутого из этого Y Combinator было то, что мы притащили, по сути, почти весь Steam в Mountain View. То есть для Y Combinator нужны только фаундеры, но мы решили притащить всех и вместе как бы и работать, и развлекаться, то есть, допустим, поехать на выходные в LA там, или в тот же Вегас и так далее.
Слушай, а это вам как бы уже вы это за свой счет, или как бы Y Combinator что-то как-то, ну, когда заявку принял, тоже он как-то спонсирует все это?
Нет, это за свой счет. Y Combinator делает в тебя инвестиции под определенный процент твоей компании. Вот. Но как бы эти деньги потом ты уже как хочешь.
Ну, понятно,
хочешь,
да.
Хочешь на компанию, хочешь в LA.
Да.
Там зависит от...
Ясно.
Вот, проходит 3 месяца, Y Combinator был нереально полезен, то есть настолько амбициозная там среда, насколько эффективные советы по построению компании, по финансовым составляющим и так далее, то есть я подчеркнул очень много, кофаундер мой как CEO, для него это было совсем золотая жила, потому что, ну, как бы, они говорят все то, что должен знать CEO.
Ну да, да.
После 3 месяца там мы успешно получаем инвестиции, то есть seed round на 1,5 миллиона. И в этот момент мы понимаем, что, во-первых, американские заказчики предпочитают работать с американской юридической компанией. Вот. Во-вторых, то, что, в принципе, сам Калифорния, Mountain View, Сан-Франциско это место для правильных знакомств, для, скажем так, источника информации и очень важный источник нетворкинга.
Mm-hmm.
И, в принципе, если нанимать sales, продавать для штатов, то нанимать нужно тоже в штатах. Вот. Поэтому, по сути... После Y Combinator мы бы полностью из штатов так и не уехали. Мы сняли, арендовали там небольшой офис. И мы начали нанимать людей активно. То есть,
ну, там по большей части на sales, да, наверное, все же.
То есть, да, да, угу. Да. В штатах только sales, потому что инженеры там очень дорогие. И как бы за те деньги, которые... Там можно нанять одного хорошего инженера, в Европе можно нанять 3 или 4, да? Ну, 3, по крайней мере. А учитывая то, что так, деньги-то они конечные, да, то есть инвестиции.
Ну да, надо считать, конечно, да, разбрасываться не стоит.
Вот. Поэтому мы там нанимаем sales, у нас там небольшой офис, а разработчиков, в принципе, мы нанимаем в Европе. Да, и 2015 после Y Combinator это сумасшедший рост, то есть...
Но он заметен даже, вот, как бы, я думаю, простым потребителем там GitLab, да, даже Community Edition у нас вот как бы стоит, я, то есть, как бы вижу, насколько он действительно оживился быстрее и все динамичнее, прям вообще супер. Ощущается очень сильно.
О, отлично.
Так что у тебя есть возможность тоже фидбэк получить, потому что мы его активно... Буквально сегодня обновился на 8.3, так, к слову.
О, этот фидбэк со стороны, это очень хорошо. Вот. Опять же, таки я рад, что это заметно. Изнутри компании это очень заметно. У нас было 10 человек, когда мы в начале года, и сейчас нас под 40.
есть... Слушай, ну это причем как бы программистов сколько у вас? То есть ты говорил, там вначале у вас там было там 8 человек, ну из них там, понятно, там 6-7 там программистов, да, сколько сейчас? То есть у вас, я так понимаю, опять же, есть там часть программистов, часть именно там поддержка, вот за какая-то там настройка, ну вот, вот что-то такое там, ну там, не знаю, DevOps какого-то плана такого, да, наверное, или как у вас, вот расскажи, команда состоит?
Команда состоит из разработчиков, которые пилят продукт, состоит из DevOps, Operations, кто как называет их.
Ну да.
Это, по сути, люди, которые да, занимаются серверами, деплоем и так далее. И у нас есть отдельно человек, который занимается упаковкой GitLab, то есть, по сути, эти деп-пакеты,
репозитории, вот все вот это обслуживание, так сказать, подготовка, да, вот пакетов там и,
да,
и прочее.
Да, угу. Да. Вот, то есть, по сути, сейчас, наверное, инженеров в сумме, ну, где-то около 15-17, вот.
Угу.
Даже, ну, ближе к 20, вот. Из них там, грубо говоря, допустим, 4 человека девопса, один там, человек занимается активно package management, остальные пилят либо GitLab фичи, либо там, внутренние проекты, тот же, допустим, Enterprise Edition, для него нужны лицензии. Uh-huh. Чтобы генерировать и управлять лицензиями, нужен все равно отдельный проект внутренний, да, который...
Ну там... да, конечно, для удобства. Не в Excel-ском же файлике там все это ввести и так далее.
Ну да, то есть, допустим, есть какое-то приложение, в котором ты занимаешься менеджментом финансов, есть конкретно лицензии, которые нужно отправлять клиенту. То есть кто-то пришла оплата на финансовое приложение, оно дернуло хук, внутри какое-то приложение свое изъявило лицензию, отправило по почте, допустим, клиенту.
Ну вот. Да, обычный, так сказать, правильный подход к этому делу.
То есть такие вот приложения поддерживают их, плюс сам продукт. Вот. То есть мы выросли очень сильно за последние там, время не только в количестве девелоперов, а в принципе то, что нужно здоровой компании, это маркетинг, это operation officer, это люди, бухгалтеры, люди, которые занимаются продажами, аккаунтинг и так далее. То есть оказывается, очень много людей, помимо разработчиков, нужно даже для GitLab.
Да, да. Ну, тебе в этом плане, видишь, повезло все-таки CTO. Ты все-таки, ну, имеешь, конечно, представление об этом, но слава богу, я такой больше все-таки сконцентрирован на технических аспектах разработки. Слушай, ну, про это, в общем, в целом так поговорили, здорово, интересно. Давай, наверное, про всякие технические штуки поговорим. Расскажи, как вообще устроен GitLab изнутри, ну, имеется в виду, там, какая его архитектура. То есть, когда все вы начинали, понятно, вы взяли там рельсу, по-быстренькому собрали из гемов, так сказать, из того, что было какой-то веб-интерфейсик, там, бэкэнд. Кстати, вы изначально, какая у вас была первая база данных, на которой вы все это дело запрототипировали?
SQLite.
А, даже SQLite. Ну, вообще правильно, самый простой вариант. Вот, расскажи, как все это потом преобразовывалось и вообще как устроен проект изнутри.
Хорошо. Самое интересное, что до сих пор GitLab – это, по сути, монолит Rails-приложения. Вот, это своего рода, скажем так, наша особенность, пока мы от нее не хотим уходить. Начиналось это все с Ruby on Rails Framework, база данных из SQLite и jQuery. И в принципе, все. То есть понемногу. Потом UI перешел на Twitter Bootstrap. Вот. Что осталось по сей день? По сей день... Monolith Rails приложение, по сей день jQuery. Из баз данных сначала был SQLite, потом перешли на MySQL. Потом очень хотели перейти на Postgres, но Enterprise нам, скажем так, в этом плане не дал, потому что есть все-таки компании, которые платят Oracle за суппорт, и у них все на MySQL. Поэтому мы добавили, мы, скажем так, primary базу данных выбрали Postgres, но MySQL мы все еще тянем как поддержку.
Mm-hmm.
Вот.
То есть, интересно, типа... да, не задумывался как-то так об этом. Думаю, ну MySQL уже все так, всем он так уже надоел, все прям на Postgres, а тут, видишь, оказывается, Enterprise все-таки в силу поддержки больше интересен. Но это, я так понимаю, опять-таки, там, ну, где-нибудь в Америке и в прочих местах, где, так сказать, там Oracle, Sun и прочие сильные влияния имеют, наверное.
Ну, так как так, большая часть клиентов – это Штаты. То есть в основном Европа, да, как бы не столь, я бы сказал, IT-продвинутая. И многие просто используют Community Edition, их устраивает, скажем так, большие компании, там тот же, допустим, ING Bank, по-моему, он на Enterprise Edition сидит. Китай по понятным причинам сидит на Community Edition. Вот. Ну, как, в принципе, Азия вся. Поэтому в основном ориентировка – это Штаты. А Штаты, как бы, да, там у них, у некоторых компаний сильная завязка на Oracle. И как бы ради одного проекта на Postgres они очень категорически не хотят, допустим, переключаться. Да? Вот. Поэтому нам очень нравится Postgres. Мы бы хотели поддерживать только Postgres, но, к сожалению, поддерживаем еще MySQL, или, к счастью, для sales. Вот.
Так. Слушай, ну, а поскольку рельсы, я так понимаю, что, соответственно, там никаких хранимых процедур, все там через Active Record или какие-то другие прослойки, да, как?
Мы старались придерживаться RailsWay по той простой причине, что у нас не так много разработчиков, и многие люди контрибьютят, да, фичи в из open-source community. Поэтому чем проще оно, чем стандартнее, тем лучше.
Ну, логично,
вот.
Конечно.
Вот. Поэтому все через Active Record, особо никаких, скажем так, кастомизаций, там, процедур и так далее на уровне базы данных нет. Мы используем Redis для кэша и для сессий и для остальных данных, которые не столь важны.
Mm-hmm.
То есть persistence в Postgres, все остальное уходит в Redis. И, по сути, это все. Никаких особых, скажем так, сложных систем или микросервисов, даже того же AngularJS там нету. Вот. Единственное, в чем мы, скажем так, с технической точки зрения интересного, это в GitLab сейчас есть встроенный CI, вот, и CI работает по какому принципу? Есть GitLab, в который хранит информацию о CI, билдах, UI и так далее, а есть, собственно говоря, программа, которая гоняет тесты, да, она называется GitLab Runner, по сути она устанавливается где угодно, это небольшое приложение на Go, которое регулярно подключается к GitLab, берет какую-то задачу для CI, выполняет ее у себя в Docker либо нативно и возвращает результат выполнения назад на GitLab.
Mm-hmm.
Вот этот раннер мы сначала написали на Ruby, потом поняли, что не годится и в плане кроссплатформенности, и в плане производительности и так далее, поэтому его написали на Go. И еще что из такого, из архитектурного, недавно тоже мы на Go переписали кусочек, который отвечает за git over HTTP, вот, и как-то он в итоге органически разросся, и в итоге у нас все запросы идут на этот небольшой Go-сервер, который перераспределяет дальше запросы либо на Nginx, либо нативно на рельсовое приложение, либо на какие-то еще процессы. То есть, по сути...
То есть, ты хочешь сказать, что у вас сейчас фронтенд не Nginx является фронтендом, а вот этот сервис на Go?
Да, но он внутри, получается. Сначала все идет через этот GitLab Workhorse, он называется.
Вот, да, Workhorse,
вот,
ага.
Да, вот, а потом он проксирует туда, куда надо.
Ясно.
То есть большинство идет через Nginx внутри. Вот. То есть изначально очень интересно получилось, потому что делался-то он только для гитового HTTP трафика. Вот, а в итоге закончилось тем, что...
Ну да, весь вообще HTTP через него, по сути. Слушай, а еще, знаешь, что вспомнил, расскажи, вот я просто в процессе там обновления версии, ну, поскольку как-то я так все время этим занимался, там у нас, у вас там, знаешь, был какой-то период, когда каждой новой версии менялся этот самый рельсовый бэкэнд, то, значит, Unicorn, то Thin, то Unicorn, вы туда-сюда, 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 вот это вот, скажи, с чем это было связано такое?
Это было связано с тем, что... мы пробовали, скажем так, что будет работать лучше.
Нас, по-живому, так сказать, да?
Да,
ясно.
По сути, у нас же релизы каждый месяц, вот, поэтому мы себе могли позволить, допустим, на месяц поставить какой-то веб-сервер и получить фидбэк отовсюду, работает он или нет. Мы очень хотели, тогда был веб-сервер Puma.
Puma, да, помню, она тоже у вас как-то была.
И мы на него переключились... хайп, все такое, он вроде классный, но у нас были проблемы с ним, скажем так, у нас были проблемы с приложением, которое так, периодически выедало память, потому что сам GitLab, он дергает процессы шелловские Git'у, он, скажем так, обращается к куче всяких сервисов, где-то что память не отдал, там еще что-либо. И проблема в том, что если у тебя однопроцессовый веб-сервер с кучей потоков, то он просто разрастался в памяти до определенного предела. И очень тяжело было с ним что-то сделать. И в конце концов мы вернулись к связке Unicorn, когда у тебя там три процесса как три воркера, и мастер-процесс убивает воркеры, которые переходят определенный здравый предел по памяти. Вот. То есть, по сути, таким образом как бы отстранили решение проблемы с утечкой памяти на уже года полтора, я думаю.
Ну, хорошо, ясно. Так, слушай, а еще вот расскажи, ну, понятно, что монолитное приложение, но просто интересно, как-то у вас, получается, все программисты, там, разработчики пишут и фронтенд, и бэкэнд, то есть у вас нет там разделения, кто-то только фронтендом, чтобы кто-то занимался, кто-то только бэкэндом, да, и вот все такие, что как это называется, full-stack девелоперы, да, или все же есть какое-то разделение?
Так и есть, у нас все full-stack девелоперы, мы только вот буквально месяц назад наняли исключительно фронт-энд девелопера, вот. До этого был полный full-stack, в принципе в этом есть смысл, так как рельсовое приложение и рендеринг на сервер-сайт, то для фронт-энда не было какой-то такой сложной, да, работы, чтобы нанимать специально
Ну да, да, логично, конечно.
Вот, и только сейчас, как бы, когда возможности компании расширились, мы поняли, что там мы можем себе уже позволить профессиональных дизайнеров, фронт-энд разработчиков. То есть, по идее, GitLab должен стать еще лучше и визуально приятнее в будущем. Вот, то есть, скажем так, сейчас активно работаем над этим.
Ну, хорошо, да, будем следить за обновлениями.
Ну и плюс, как бы в будущем, скажем так, многие разделяют идею того, что хорошо бы, чтобы бэкэнд чисто отдавал JSON, да, фронтенд был отдельно. То есть.
Ну, это, так сказать, да, современные тенденции. В общем-то, конечно, в них есть смысл, просто вот я не знаю, насколько. Это легко или кажется логичным на рельсовом приложении, поскольку как бы основная суть-то его как раз-таки в том, чтобы вот именно монолит, который отдает все, да, то есть ты там всяких гемов понаставил, которые там во фронтенде что-то делают, и все равно пишешь, по сути, код там на Ruby, да. Вот. Тут получается такой переход, когда отделение, то есть, ну, мне кажется, достаточно такая большая работа предстоит, если вы решите, так сказать, этим озадачиться.
Да, поэтому, ну, у нас всегда не хватало human power, да, то есть, по сути, у нас постоянно была нехватка разработчиков, то есть амбиции и желания по фичам были выше наших возможностей, поэтому у нас очень, скажем так, прагматичный подход к разработке. Если что-то там не может быть сделано в скопе релиза, то есть одного месяца, то это откладывается, либо игнорируется, либо как-то еще обходится. Поэтому у нас была даже дискуссия недавно по поводу отдельного фронтенда, и все равно мы пришли к мнению того, что даже сейчас мы не будем этим заниматься, и в лучшем случае мы начнем только новый функционал делать под, скажем так, под новую архитектуру, и mm-hmm. только так постепенно в какой-то момент, то есть, мы перейдем полностью. То есть исключительно прагматический подход, только...
Не, ну и... он такой жизненный, понимаешь, в чем дело? Это только в идеальных каких-то книжках и сказках, когда у тебя, значит, есть какая-то версия, и потом ты так щелкаешь пальцем, ребята, так, а вот теперь мы там на полгода замораживаем разработку, и, значит, пилим идеальную новую крутую архитектуру, и все у нас будет супер. Да, жизнь, в общем-то, диктует совсем другие условия, поэтому всегда, ну, невозможно взять и просто переписать, там, поменять архитектуру кардинально за какое-то очень короткое время, да, поэтому, конечно, это придется делать, так сказать, постепенно, по шажочкам, по кусочкам, вот, так что.
У нас приходят новые разработчики, и периодически там кто-то из новых разработчиков, недавно влившись в коллектив, задает вопрос, а почему бы, типа, не переписать? И сразу же на это получает ответ, я тебе перепишу.
Нет, ты знаешь, у меня тоже, как бы, ребят, такой периодический проспект, я говорю, слушай, ну, если ты хочешь, вот что, вон, завтра, там, до обеда перепиши, или, там, на выходных принеси полностью такой же функционал, но на новом мы с удовольствием примем, да, но никто же за выходные не перепишет. Поэтому, в общем, приходится жить с тем, что есть, и потихонечку это дело развивать. Да, слушай, знаешь, еще что я не спросил, это вот у вас есть, даже там неважно, Community Edition, либо про Enterprise, не знаю, есть как бы просто инсталляции, есть вот, как она называется, Omnibox, да, то есть когда все в одном такой пакет большой, и в нем, значит, все уже нужные сервисы, настройки. Вот расскажи тоже, как это все появилось, интересно. Потому что я сам помню, что изначально я юзал, ну, обычную, понятное дело, версию, да, потом в какой-то момент появился Omnibox, думаю, надо бы перейти, но у меня там CentOS, значит, там как-то все не та версия Ruby, не то, все, долго я тянул, и вот в какой-то момент думаю, ну все, ладно, сдался. Потому что каждое обновление, это очень геморройно, думаю, надо, и все-таки, в общем, собрался. Там еще как раз-таки у меня была версия на MySQL, да, а Omnibox, она, соответственно, уже на Postgres. Вот, все это надо было переколбасить. Вот расскажи, как здесь все это. И это, опять-таки, я понимаю, занимается DevOps, да, команда, которая, собственно, все это дело пилит. Просто я там помню, у вас же там шеф используется, да, который, собственно, настраивает там рецепты, все это конфигурит внутри.
Да, есть такая классная технология Omnibus, по сути, которая позволяет тебе создавать ненативные пакеты, вот, запаковав все вовнутрь, и Ruby, и Postgres, и Nginx, и Redis, и все остальное. По сути, родилась эта идея из банальной... необходимости установить GitLab легко. То есть раньше это была документация с шагами, там, сделать то, сделать это.
Да, я помню.
И с каждым добавлением нового функционала либо усложнением там, архитектуры в какой-то степени это все постоянно приходилось обновлять. То есть документация для установки это был такой постоянный объект войны правок, и постоянно что-то для кого-то не работало. Поэтому хотелось какой-то простой способ, скажем так, установки GitLab на дурака, да, то есть запустил одну команду, и оно установилось. Мне, допустим, очень нравится apt-get-install,
чего-то. Ну да, yum-install, да, одна команда уж куда проще, что называется.
Вот, да, то есть хотелось всегда что-либо такое, но запаковать под нативные пакеты, да, для того же Debian, а у них очень все строго было. Допустим, мы когда общались с командой Debian, они говорят, да, каждый гем должен быть отдельным пакетом. Вот. Для того, чтобы ну, могла система Package Manager использовать их для других. Mm-hmm. Вот. Но представь, что такое у нас кем файл лог, я не знаю, там сколько сотен строк.
Слушай, да, я тоже всегда удивлял. Я один раз я как-то считал, что-то там больше сотни точно там вообще легко гемов. Если это все отдельными пакетами, это же ужас.
Вот. А теперь представь, что каждый релиз ты там несколько гемов обновляешь, да? Вот. То есть... Это, ну, это было нереально, поэтому, опять же таки, на то время мы могли позволить себе одного человека, который мог бы этим заниматься. Поэтому он нашел Omnibus, это человек Марин Янковский, и он, по сути, главный мейнтейнер сейчас Omnibus, GitLab. Mm-hmm. По сути, у тебя запакован пакет на 200 мегабайт со всеми зависимостями, которые тебе нужны, и с шефом, который все это разворачивает, со всеми конфигами и так далее. Вот. И, по сути, когда мы это сделали, это был, я не знаю, огромный шаг вперед. Мы победили главного врага, это сложность установки. Да,
да, да, нет, ну для такого коробочного продукта, ну, условно коробочный, да, который ты, так сказать, там где-то ставишь у себя локально, простота инсталляции, мне кажется, это один из очень важных пунктов, просто очень важных.
Это так, потому что SaaS-версии очень часто, почти все сейчас, да, в клауде SaaS-версии, в данном случае... ты не очень сталкиваешься с такими проблемами, потому что ты деплоишь сервера, да, то есть ты там написал, выбрал какую-то операционную систему, написал скрипт, развернул все это, либо просто в юзер-интерфейсе наклацал увеличение там серверов и так далее. Когда ты создаешь продукт, который люди устанавливают на CentOS, на разные версии Ubuntu, на разные сервера, то есть от Raspberry Pi и заканчивая какими-то дата-центрами, да, то очень, скажем так, очень сложно сделать продукт, который легко устанавливается. Вот. Поэтому это был такой очень, очень важный шаг, и после Omnibus в данном случае нам очень сильно помог в этом.
Ну, круто, да, да, очень, очень круто, что все получилось, и он, кстати, очень, на удивление, стабильно работает, и вот что тоже, потому что, мне кажется, знаешь, что в таких, когда коробочные какие-то продукты, когда там, да, вот оно как-то, то есть ты ставишь пакет, а в нем там внутри куча каких-то сервисов, они там сами как-то живут, там кто-то там за кем-то следит, условно говоря, там мастер сервиса, да, очень важно добиться стабильности, ну, скажем так, чтобы администрирование всего этого дела было минимальным, ну, то есть, как бы, оно само, чтобы могло там себя, условно говоря, восстановить как-то, да, вот что ты по этому поводу скажешь, как у вас все это становилось тоже, как ты согласен с этим мнением?
Я могу сказать, что у нас есть два очень умных человека в DevOps, которые, скажем так, взяли на себя эту проблему, и в итоге мы имеем полностью рабочий вариант из коробки, который к тому же обновляется одной командой. Самое прекрасное вот с точки зрения позиции CTO, то, что я туда не вмешивался совсем и получился абсолютно рабочий продукт. Поэтому, скажем так, рассказать много о технической реализации, как там устроено, кроме того, что там шеф и все это разворачивает, я не могу. Я знаю, что это работает, это классно, и даже я это использую.
Ну хорошо, да, да, ладно, не буду. Остановимся на этом, что оно просто, в принципе, хорошо работает. Расскажи тогда, вот что ты точно знаешь, это как, в принципе, у вас устроен весь workflow, ну то есть вот процесс разработки, я имею в виду там, вот как вы решаете, какие фичи должны войти, то есть как у вас там какие-то методологии разработки вы используете, да, то есть как все это там тестирование, там выкладка и деплой и прочее, как вот, ну в общем, весь жизненный цикл разработки проекта.
Хорошо. Да, про это я могу рассказать. Ну,
я знаю, что спрашивать у CTO, видишь, это уже хорошо.
Ну да, если я не смогу ответить на этот вопрос, то люди начнут задавать вопросы.
Да.
Что я делаю на этой позиции? По сути, с октября 2011 GitLab релизится каждый месяц, то есть... Цикл – это месячный этап разработки, и очень много вертится вокруг этого, скажем так, цикла. По сути, на каждый релиз у нас есть milestone, который содержит в себе ряд ищ, которые, скажем так, планируем реализовать. Разработчик берет любое ищ из текущего milestone, над которым никто не работает, то есть которое не заассайнено, и ассанит его на себя, пишет код, создает merge request, отправляет его в GitLab, кто-то из других разработчиков его проверяет, и он заливается. При условии зеленых тестов, понятно, что.
Тесты, то есть разработчик, когда берет ищи, он, собственно, и сразу же покрывает его тестами, да, я так понимаю?
Да, у нас в документации прописан definition of done, что должно быть в merge request. Любой функционал, добавляющийся в GitLab, должен иметь несколько составляющих. Запись, changelog, собственно говоря, сам функционал, тесты и документация. Если одного из этих четырех пунктов нет, то merge request не принимается.
Mm-hmm.
То есть разработчик обязан написать не только тесты, но и документацию.
А документация, ну, какой, то есть это какой-то пользовательский, в смысле, что вот такая фича, как она работает, что там она позволяет, да, то есть,
да.
Или...
Угу. То есть, если ты зайдешь на doc.gitlab.com, то как раз ты увидишь всю документацию, написанную разработчиками.
Mm-hmm. Ясно.
Вне зависимости от того, это API, либо просто функционал в UI. Это то касается того, что должен сделать разработчик. Взять ищу, скажем так, полностью его сделать с документацией, с тестами, отдать на ревью, потом взять другое ищу. С точки зрения планирования, у нас, по сути, есть продукт-менеджер. Это человек, который, скажем так, большую часть времени занимается тем, что планирует, какие фичи, в какой период времени, на какой релиз отправить и так далее. Что более важно для релиза, что менее важно. Эти, скажем так, планирование майлстоуна большей частью зависит от требований кастомеров. То есть, если какой-то запрос очень часто повторяется, то, скорее всего, он нужен большей части... скажем, многим платным пользователям, соответственно, имеет больше приоритет.
Ну, это логично, вот. Да.
У нас есть задокументировано, скажем так, когда я задокументирован, это значит в публичном доступе, то есть каждый может зайти, даже ты можешь зайти там на наш веб-сайт и посмотреть. У нас есть список priorities. И, допустим, если это security issue, то оно должно идти в самый, ну, что ни на есть текущий milestone.
Ну,
и,
ближайший релиз.
Да,
ага.
И разработчик должен его подобрать в первую очередь из текущего milestone. Потом, допустим, идет data loss, это если потеря данных или еще что-либо. А потом уже дальше по ступенькам там какие-то глобальные вещи, которые важны для развития как продукта в целом, допустим, баги, то есть вот. Потом, допустим, менее приоритетные вещи, как там подправить где-то кнопочку, к примеру. Вот. По сути, так как мы все remote и работа идет асинхронная, да, своего рода, то есть продукт-менеджер там планирует асинхронно майлстоны, разбрасывает ищи по майлстонам, а разработчики берут ищи, которые подходят по списку приоритетов и по их пожеланиям, выполняют их, другие разработчики делают ревью этого всего. В принципе, каждый, хоть разработчик, хоть член комьюнити может создать ищу, и если оно имеет смысл, да, исправить, либо добавить новую функциональность, то потом продукт-менеджер просто присвоит ему какой-то майлстоун, вот, и оно будет выполнено. Что немного такого вот... отличного от некоторых других практик, которые я видел, мы закрываем milestone, как только приходит время релиза, вне зависимости от того, выполнено все в нем или нет. То есть еще, которые не выполнены, просто переносятся на следующий milestone.
Угу.
Да, то есть у нас фиксирована дата релиза 22 числа, и, скажем так, кто не спрятался, я не виноват, поэтому...
Все, что слито, все, что прошло тесты, все попадает в релиз, короче говоря.
Да, да. По сути, по CI, то есть тесты, проверки на синтаксис, на complexity и так далее, то есть всякие code quality checks и так далее, это все по возможности интегрировано в CI, то есть чтобы минимизировать как бы, человеческую работу.
Mm-hmm.
Вот.
Mm. Естественно, это все запускается там на каждый коммит, да, или там на каждый межреквест, даже на каждый пуш, ага.
Вот, то есть, когда ты создаешь межреквест, пуш уже понятно, что произошло.
Ну, понятно, да, конечно.
Вот, да. Соответственно, если CI красный, то он межреквест не заливается, то есть это однозначно.
Не, ну это понятно. Кстати говоря, у вас в последнем вот 8.3, я там читал описание, да, появилась клевая фишка, что сразу проверяется CI, и можно автомерж делать, если все окей.
Да, это очень, скажем так, классная штука, особенно для меня. То есть много разработчиков отправляют мне merge request для review, и я просматриваю код, он выглядит хорошо, но CI еще как бы в процессе выполнения тестов. Я не знаю, пройдет он или нет. Поэтому код выглядит хорошо, я жму замерджить эту кнопочку, замерджить, если зеленая. Если тесты будут красные, то оно мердж не пройдет. Если зеленый, то оно автоматически зальет. То есть мне не надо возвращаться к этому мерджеквесту больше.
Угу.
Я нажал эту кнопочку и как бы, дальше занимаюсь другими делами.
Слушай, вот. А вот, кстати говоря, расскажи, как оперативно вы смотрите на мерджеквест? То есть у вас есть какое-то соглашение о том, что вот, или там, кому вы назначаете мерджеквест? То есть просто свободно, или каждый берет, или как? Или, то есть я вот написал кому так, ну да, я сегодня Вася, а завтра Петя назначу мерджеквест. То есть как вы решаете? И насколько оперативно надо его посмотреть и принять, чтобы он там не протух, когда, ну, в силу того, что там другие тоже мерджеквесты же висят и сливаются?
У нас есть, по сути, такая вот, скажем так, должность Merge Request and Boss. Вот. По сути, этот лейбл, он на мне и еще на двух разработчиках, которые уже давно в GitLab. То есть,
ну, на старших товарищах, да, конечно.
На старших товарищах, вот. И большинство мерч-реквестов ассайнится на одного из нас. Вот. То бишь мы втроем проверяем мерч-реквесты все остальные. По приоритетам. По сути, я каждый день, там пару раз в день, открываю вкладку мерч-реквестов, которые заассайнены на меня, и прохожу по ним.
Mm-hmm.
Вот. По сути, в принципе, это да, это все, особых требований нет. Если нужно мерч-реквест посмотреть быстрее, да, бывают случаи, когда...
Ну, ты просто как бы разработчик просто там звонит или там пишет, что, слушай, есть... посмотри, надо там побыстрее. Это понятно, да. Да,
вот. А так, как бы, в течение дня это, в принципе, дня-двух это нормально получить фидбэк. Мерч-реквесты от комьюнити – это отдельная тема, то есть они не ассайнятся ни на кого. Они просто висят стеком таким большим, и их может ревьювить любой человек, в принципе. Вот. Старшие товарищи, я, в принципе, к ним возвращаемся, ну, где-то там раз в неделю. Вот, и заливаем только то, что, допустим, соответствует определенным критериям, там зеленые тесты, код выглядит хорошо и так далее. Вот. А в остальном нам помогают разработчики из комьюнити в ревью мерч-реквестов, которые тоже из комьюнити. Вот. То есть
Кстати, вот расскажи, уж коли мы затронули тему вообще сообщества, да, насколько оно, в принципе, велико и как оно вообще, то есть там тоже уже нарисовалось, как, ну, как-то появились какие-то постоянные, скажем так, участники, да, которые не являются членами вашей непосредственно там команды GitLab, да, но которые, тем не менее, активно там что-то контрибьютят и смотрят, разруливают, как-то помогают.
Да, у нас, в принципе, GitLab, скажем так, развивался и за счет комьюнити почти с самого начала. То есть было много мерча-квестов в разный период времени. Это все носит, скажем так, немного хаотичный характер. То есть в какой-то момент появляется разработчик, который очень заинтересован в GitLab, он там в течение месяца активно контрибьютит. Вот. Потом дальше уходит, ему надоедает, или он там занимается другими делами. Потом, как через какое-то время появляется новый разработчик и так далее. Mm-hmm. То есть есть такие всплески. Помимо этого, есть несколько человек, которые присутствуют с других компаний, да, которые, возможно, уже даже используют Enterprise Edition, просто, скажем так, участвуют как сторонние разработчики. И судя по тому, что там около 100 мерч-квестов сейчас висит на gitlab.com, то есть активность довольно-таки неплохая у комьюнити.
Не, ну да, 100 мерч-квестов, которые еще даже не слиты, то есть это говорит о том, что вам просто даже еще некогда и все никак руки не доходят их посмотреть.
Да, да, да. Вот, то есть в этом плане запросов много. Единственное, что не все они, то есть от профессиональных хобби-разработчиков, то есть люди хотят помочь, но они, скажем так, пишут на другом языке, поэтому качество не позволяет их залить, да.
Ну, это вот стандартная проблема, да, когда там есть, ну, неважно даже, просто там автор какого-то там проекта, да, вот он как-то, его видение, что называется, одно, а приходят ребята, значит, ну, другие там разработчики, и говорят, да, я давай сейчас тебе законтрибьючу, там, вот тебе там кусочек, pull request, но он либо написан не в том стиле, либо там оформлен неправильно. Вот это, на самом деле, тоже ведь отнимает достаточно много времени, потому что, с одной стороны, ну, промолчать тоже не красиво, то есть как вроде бы человек потратил там и силы, и время, и что-то хорошее хочет сделать, да, там привнести какую-то там багу исправить или там новый функционал, а с другой стороны приходится там разъяснять, что вот это неправильно, вот тут надо не так, то есть вы тоже, ну, то есть непосредственно вы же сами, я так понимаю, как разработчики тоже все занимаетесь этим просто там по мере сил, что называется.
Именно так, то есть да, мы всем этим занимаемся и по мере сил, поэтому очень важно, допустим, иметь все вот эти вот все код quality метрики внутри CI. Тогда мы просто пишем, скажем так, один из критерий того, что merge request от комьюнити будет залит, это должен быть зеленый CI. То есть мы можем не ревьювить merge квесты, у которых классный CI.
Ну, и это уже, я думаю, снимает, так сказать, приличную долю каких-то, так сказать, не очень правильно написанных merge квестов, правда же?
Ну, где-то, наверное, процентов 40 снимает, да.
Вот, вот, да.
Вот. Да, это занимает много сил, то есть приходится отписываться людям, что да, это не очень. Опять же таки, тут очень интересный фактор. Многие люди не реагируют. То есть они отправили мерч-квест и забыли про него, и не возвращаются к нему. Но есть действительно настойчивые люди, и как бы потом ты понимаешь, что ты не зря потратил время, потому что человек, допустим, 3 раза сабмитит один и тот же мерч-квест, переписывая его 3 раза, пытаясь сделать так, чтобы он подходил под твои стандарты, да, и после этого как бы, на такого человека смотришь с восхищением, да, то есть он 3 раза это все переписал, лишь бы сделать это правильно, то есть в этом плане твое время, потраченное на комментарии.
Ну, такие моменты, вот ради таких случаев, не, знаешь, это руки не опускаются, что называется, потому что действительно, как бы видишь заинтересованность, и человек действительно осознал, понял, то есть и свой уровень квалификации он повысил, и ты получил реальное вот какое-то удовольствие, наверное, от всего этого процесса.
Да, да. Вот это вот самые приятные составляющие. У нас есть один контрибьютор, которым мне даже немного стыдно, что мы ему не платим зарплату. То есть он работает в другой компании, и он говорит: не, я не хочу работать в GitLab, я у вас отдыхаю.
Проект для души, что называется.
Да, именно так. И он столько приносит хорошего для GitLab, что один человек заставляет тебя, в принципе, верить во все open-source community и то, что весь твой фидбэк остальным людям он не даром. Вот.
Слушай, ну здорово, здорово, очень позитивно.
У нас также есть в комьюнити люди, которые особо код не пишут, но, допустим, есть еще другие аспекты, да, contribution – это issue tracker, да, то есть там тоже на самом деле немало работы надо сделать. Человек неправильно сформировал issue, либо он не указал, допустим, он сказал, что в программе есть баг, но не приложил ни логи, ни скриншоты, ничего, да, то есть здесь тоже нужно давать массу фидбэка по issue tracker и закрывать дубликаты и так далее. И в данном случае комьюнити нам тоже очень сильно помогает. То есть, да, они как бы не программируют, но ту работу, которую они проделывают по issue tracker, это, скажем так, я бы мог этим заниматься full time, да, это минуты программировать. И, кстати, я здесь читал несколько других авторов, open source авторов, блог-постах, в Твиттере жалуются на то, что у них очень много времени занимает менеджмент issue трекера, и как бы, им поэтому тяжело становится мейнтейнить, да, проект. Одно дело замерчивать pull request, другое дело сортировать постоянно issue, закрывать дубликаты, там...
Ну да, отписываться, что рейд, надо уточнить, да. Тут вот где, вот вы не указали версию, там какая у вас операционка, да, я прекрасно понимаю, это большая очень, ну не то, что большая, это очень трудоемкая такая, вот времени очень много на это нужно, конечно. Слушай, ну здорово, что вот у вас даже сообщество, в общем, помогает, то есть оно такое очень, очень, ну, там, состоявшееся, скажем так, да, многие вопросы решает на себя. Здорово. Слушай, и давай еще поговорим, знаешь, что про что? Вот всякие интеграции, да, у вас тут с недавних пор там появилась интеграция с, там, с Mattermost, вот эти все штуки, там CI сейчас как отдельно так уже вырисовывается, да, то есть как-то раньше он был так неявно, а сейчас он как бы прям совсем явно CI, так и такая плотная интеграция там везде, и там в pull-реквестах отображение статусов, вот. Про это немножко можешь рассказать, там, как вы тоже все эти штуки появляются, возникают, вот тот же самый там интеграция с Mattermost, с чего вы вдруг как бы, то есть это была потребность, вы нашли какой-то проект или как все это сложилось?
Uh-huh. С Mattermost, да, для тех, кто не знает, Mattermost это приложение чат, по сути, отдаленно напоминающее Slack. С Mattermost, скажем так, в какой-то мере это пересекается с нашим видением, то есть для мы видим как GitLab как инструмент для разработки, да, от написания кода до деплоя. То есть, скажем так, одно приложение, которое решает твои насущные потребности. И одна из потребностей, да, коммуникации – это чат. И чата в GitLab нет. Но, допустим, есть альтернативные чаты open-source, и, скажем так, с компанией, которая стоит за Mattermost, мы просто пообщались, у них есть готовый open-source чат. Скажем так, они бы хотели его дистрибьютить, но они не хотят заморачиваться маркетингом, пиаром и так далее. Вот. Но при этом они занимаются разработкой его активно и так далее. Вот. То есть мы считаем, что небольшой компании, которая хочет, допустим, сделать какой-нибудь стартап или заниматься аутсорсингом, даже, в принципе, что угодно, да, им для девелопмента им нужен GitLab и им нужен чат. Вот. Поэтому была идея такая, что давайте мы чат запакуем GitLab, вот, и будем его дистрибьютить вместе с GitLab, то есть по умолчанию он отключен, но всех, кому нужен чат и которые хотят self-hosted чат, они просто его включат в конфиге одной кнопочкой, и у них все заработает. И как бы пользователям приятно, и как бы для Mattermost это тоже очень удачно, потому что скажем так, весь этот нетворк от GitLab, они как бы могут воспользоваться им как результат дистрибьюции, да, вместе с GitLab. И для GitLab это тоже хорошо, потому что мы пользователям даем нужный набор инструментов. То есть поставил GitLab, включил Mattermost, у тебя есть чат, у тебя есть GitLab, разрабатывай себя на здоровье. Что еще нужно, да, для жизни?
Ну да, да, да.
Вот. Насчет CI. CI, он у нас внутри был как отдельный продукт, то есть отдельное было рельсовое приложение, вот, но по понятным причинам на него просто не было, скажем так, ресурсов на его разработку, и если GitLab как таковой, да, используется, например, в 100 компаниях, да, то только 10 из этих компаний используют тестирование, тесты и CI, вот, и как минимум там у 5 из них будет Jenkins по понятным причинам, да?
Ну, то есть, да, обычное дело, конечно.
У CI очень была низкая ниша, и банально, опять же таки, потому что мы всегда ограничены в ресурсах, мы вынуждены выбирать, и GitLab был как такое приоритетнее, поэтому CI, скажем так, не получал должного развития, пока не, скажем так, не расширился штат и не сформировался, скажем так, такой своего рода естественный лидер возле для CI проекта. Получилось это тоже контрибьютор, он контрибьютил в CI и очень хорошо, и мы потом сделали ему оффер, он присоединился к GitLab. И как-то, естественно, продолжил разработку CI. То есть, по сути, то, что CI сейчас очень активно развивается, это результат работы, ну, грубо говоря, одного-двух человек, вот, которые просто активно им занялись. То есть, наконец-то нашлись люди, которые, скажем так, сказали, да, мы хотим его развивать, и могли это сделать. И с версии 8.0 мы CI был отдельным рельсовым приложением, отдельное рельсовое приложение для GitLab, взаимодействовали они по API, и у нас была куча кода дублирующегося и в GitLab CI, и в какой-то момент мы решили, что CI, в нем не так много функционала, чтобы держать его отдельным приложением, и в то же время мы можем очень многое выиграть от того, что CI будет частью GitLab.
Ну, конечно, более плотная интеграция, как бы, она налицо вырисовывается, конечно. Так.
Вот. В версии 8.0 мы просто сливаем одно приложение в другое, без особо не заморачиваясь особо. И с 8.1, с 8.2 мы начинаем активно делать вот интеграцию. Так как теперь у нас одна база данных, один бэкэнд, то на любой странице GitLab-овской вытянуть данные по CI не составляет труда. Поэтому у нас сразу же появились CI-статус на странице коммитов, на странице мерч-реквестов, в принципе, везде, да?
Ну и... да, да. Нет, ну просто вот эта плотная, знаешь, как более тесная интеграция, это, собственно, один из, как мне кажется, немаловажных таких моментов за то, чтобы отказаться от всяких сторонних там Дженкинсов и прочих и заюзать это, потому что это же очень круто, когда ты заходишь, и у тебя прям тут и коммиты твои, да, ну то есть GitLab как инструмент основной твой там для хранения взаимодействия с кодом, тут же у тебя полная интеграция CI, и не надо ничего настраивать, а он просто из коробки есть, ты там, условно говоря, в конфиге прописал, что CI, да, и зашибись. То есть, мне кажется, сейчас должно больше людей, использующих GitLab, отказаться от всяких там Дженкинсов. Ну, если там, в смысле, в новых инсталляциях, мне кажется, CI уже более востребован и пользуется популярностью.
Да, я думаю, так и есть. И, скажем так, мы очень активно сейчас занимаемся вот этой вот продвинутой интеграцией. Так как оно идет из коробки, то для людей намного легче начать пользоваться GitLab CI вместо того, чтобы ставить какой-то сервис, да, и мы будем активно его развивать, то есть мы наращиваем количество разработчиков, которые занимаются CI. У нас очень амбициозные планы по поводу CI, это, скажем так, он будет только расти в будущем, то есть у нас есть идеи по поводу пайплайна целого через CI, когда будет CI в одних проектах будет дергать CI в других и так далее. То есть, когда это все будет собираться в целую цепочку, да.
Ну, тут, кстати говоря, очень большое поле для деятельности, потому что, ну, одно дело, когда там CI просто запускает юнит-тесты для какого-то такого абстрактного, там, не знаю, фреймворка или там, ну, что-то такое, да, вот, математически понятное. Другое дело, когда тебе нужно протестировать какие-то там или запустить интеграционные тесты, где очень важно весь environment, да, в котором все это поднимается, потому что там у тебя сервисы, и они как-то связаны между собой, там, одним нужны такие-то сервисы, здесь там работают под одними какими-то условиями, да, вот, и тут CI как бы уже тоже становится не все так просто, то есть там, ну, в простых примерах, когда там дернуть CI, который там юнит-тест запустит, что там 2 плюс 2 возвращает 4, это окей. Другое дело, когда уже вот какие-то сложные приложения, и тут всякие там, ну, я так понимаю, и докеры, ну, то есть контейнеризация вот эта вся приходит на помощь. Насколько я понимаю, у вас тоже там есть как-то интеграция с докером уже есть в CI, да, то есть он умеет запускать тесты в докер-контейнерах, если да. Я прав.
Да, он умеет. Тоже mm-hmm. недавно появился. По сути, да, CI, скажем так, взрослеет в этом плане. И да, одно дело юнит-тесты запустить, другое дело выполнить какой-то билд, получить как результат билд артефакты, допустим, Java-пакеты, и эти Java-пакеты потом использовать в другом билде, да, протестировать в другом подпроекте и так далее. То есть все вот эти цепочки, когда один проект дергает другой, или результаты работы одного CI должны, скажем так, как-то сказываться на другом проекте, вся вот эта сложная интеграция, да, она как бы доступна в Дженкинсах, да, в Дженкинсе, и многие люди за это его любят, за то, что можно построить все вот эти вот сложные архитектурные решения, но с Дженкинсом как раз вот проблема в том, что у тебя CI отдельно, а код отдельно, да, как-то
да, оно да, разъединено. Да, да.
А здесь, если мы планируем построить именно такой вот взрослую CI-систему внутри код сториджа, там, где все это будет связано, там, где в ище будет, можно будет увидеть прогресс, допустим, по всей цепочке этих CI-джобов и так далее. То есть это все придет, CI активно развивается, и, скажем так, у нас даже CEO очень внимательно следит за его развитием, поэтому надеюсь, что, скажем так, во-первых, люди будут более активно его использовать, во-вторых, тот факт, что CI уже в коробке с GitLab, будет стимулировать разработчиков к написанию тестов с самого начала.
Ну да, когда ты знаешь, что у тебя уже, так сказать, есть готовая инфраструктура для тестирования, для прогона твоих тестов, то не надо там ничего заморачиваться, что-то настраивать, а просто напиши тест, и он, условно говоря, там за 2-3 клика, ну, условно, да, заработает, это как бы лишний стимул написать тест для тех, кто вдруг еще их не пишет.
Ну, казалось бы, но на самом деле это очень много людей все еще не пишет.
Да, как бы, да, это тоже можно там как бы объяснить и понять каким-то причинам. Ну, да, да. Оставим этот больной вопрос, давай за кадром.
Нет, никоим образом не критикую. Я
нет,
тому,
нет,
что...
я понимаю, да, конечно.
Мы, скажем так, разработчики какого-то одной активной стороны комьюнити очень часто не видят, что там... у айсберга под водой, да?
Ну да, да, да. Слушай, ну про себя ты даже рассказал, видишь, что интересно. Расскажи, может быть, еще какие у вас новшества ожидаются непосредственно в самом GitLab, да? То есть вот какие-то интересные плюшки, новые нововведения какие-то, может быть, из так, из ближайшего, что можешь поведать?
Хорошо. У нас есть direction page, то есть, в принципе... все большие штуки, которые запланированы, они видны, то есть это можно все найти на сайте или на еще трекере. Из интересного мы хотим... много интересных вещей идет в Enterprise Edition, к сожалению, наверное. Вот, или, к счастью, зависит от того. То есть мы посматриваем в сторону Elasticsearch для Enterprise Edition по той простой причине, что Community Edition мы хотим оставить легковесным. Mm-hmm. Чтобы он ставился, допустим, на маленьких серверах и так далее. У нас есть, помимо ряда улучшений для CI, мы 8.3 выкатили GitLab Pages, то есть это аналог GitHub Pages, когда из jQL статические веб-сайты генерируются из твоего репозитория.
Uh-huh.
Вот, то есть у нас это сделано тоже, кстати, у нас это делается через CI, то есть еще одно удачное применение тому, что CI интегрирован в GitLab. Мы хотим активно улучшить импорт-экспорт проекта, то есть чтобы больше информации импортировалось, если переносится проект с GitHub или с Bitbucket.
Uh-huh.
Есть такие базовые фичи, которые есть у GitHub, и которых нам, допустим, не хватает, как реверт для мерч-квестов, то есть если что-то залил, сейчас тебе нужно лезть в консольку и ручками делать git revert.
Uh-huh.
Хочется, чтобы это было в виде красивой кнопочки. Есть и по деплою, то есть, опять же таки, с использованием, скорее всего, CI, чтобы можно было из GitLab прямо деплоить. Вот, и там некоторые идеи по аналитике, то есть кто сколько pull-реквестов, merge-реквестов засубмитил, сколько зацептили, сколько issues'ов закрыл и так далее, то есть это в основном интересно enterprise customer для того, чтобы понимать, кому дать бонус, да, кто работает плохо, допустим, ну да, по сути, своего рода аналитика, репорты и так далее, это уже то, что требуется, скажем так, enterprise, и что мы хотим расширять. Из такого сложно сказать, у нас есть идея по поводу вложенности, когда, допустим, в группе может быть вложена еще группа и так далее, чтобы можно было
иерархически. Сейчас у вас как бы плоская, просто есть набор проектов и группы максимум, то есть два уровня и все.
Вот. Но это действительно сложно с точки зрения реализации и трудоемкая задача. То есть мы как бы на это очень активно посматриваем, но это скорее в сторону мажорной какой-нибудь версии типа 9.0. Вот. Хотелось бы резолвить мерч-реквесты в веб-интерфейсе. Вот, у нас даже есть UI как бы концепты для этого. Опять же, таки мы ждем больше фронтенд-девелоперов и, в принципе, больше девелоперов, но очень хочется резолвить конфликты из веб-интерфейса.
Ну и... да, да, это такой естественный шаг, когда, знаешь, у тебя мерч-реквест пришел, такой, типа, сори, пожалуйста, мануэль, так, ну блин, вот, открывать там, а там, знаешь, какая-нибудь одна строчка просто потому, что, ну вот, там, да, не сложилось, скажем так, обидно.
Ченджлог.
Да, да, там, или там в ченджлоге, там две строчки как-то там наложились, там не та запятая, вот, и это, конечно, да, очень так логичное развитие. Ну, опять-таки, наверняка там всякий рендеринг каких-то разных типов файлов, документов, да, то есть, вот, мне кажется, в эту сторону тоже есть, можно чего еще интересного придумать.
Да, хотелось бы рендерить SVG и так далее, то есть, скажем так, у нас недавно мы наняли, наконец-то, дизайнеров, они начали жаловаться, почему то не рендерится, почему это не рендерится, это грядет.
Ясно, ясно, здорово.
Ну, и по большому счету у нас есть много идей по поводу улучшения issue трекера, потому что мы им активно пользуемся, и, по сути, управление всем проектом идет через issue tracker в GitLab, поэтому есть масса идей по поводу того, как его расширять.
Ну, кстати говоря, вот, знаешь, говоря про issue tracker, вот мы лично себя его не заюзали, потому что, ну, он очень легковесный, он вот больше подходит, знаешь, наверное, для действительно каких-то таких вот там а-ля GitHub open source проектов. А когда у тебя есть некий такой ну, там, workflow, выстроенный в компании, когда там есть там тестировщики, да, там, когда там разные статусы у задач, вот там, кто кому назначено, все-таки немножко он слабоват в этом плане, и поэтому, то есть, мы там юзаем Redmine как основной issue tracker, ну, и, соответственно, с ним там интеграция на уровне там ссылочек на таски, которые там, ну, и автокоммиты, и автоклоузы, ну, в смысле, автоматически там закрытие задач, вот это все, вот такие штуки.
Да, я с тобой соглашусь. Допустим, у нас много кастомеров, которые, в принципе, используют GitLab, они используют Jira. по той же причине, потому что ищу треки в GitLab слишком легковесные для их сложного workflow не подходят. Вот. То есть в этом плане у нас как бы мы не хотим сделать что-то такое большое, как Jira. То есть для людей, которым действительно нужна Jira, им нужна Jira. То есть тут ничего не сделаешь. Вот. Но, скажем так, добавить ему функциональность и сделать как бы хотя бы его, ну, хотя бы наполовину ближе к Redmine, уже было бы неплохо. То есть я думаю, это бы покрыло какую-то, скажем так, начальную аудиторию там, компании, там, я не знаю, до 50 человек, да.
Ну, вот, ну да. Мне тоже кажется, потому что в том же самом как бы Redmine, он, ну, конечно, он как бы назначен для этого, там много возможностей для кастомизации, но реально каких-то основных плюшек, мне кажется, которые там вы можете тоже, как бы, тем более вы сами пользуетесь, сами, я думаю, прекрасно понимаете там потребность в каких-то там приоритетах, там, не знаю, вот, возможности указания каких-то дополнительных там полей, вот, настраиваемых, да, ну, как обычно, там, раздел проекта, еще что-то такое, ну, вот, какие-то небольшие плюшки, я думаю, они бы покрыли действительно про большой процент каких-то людей, которым бы, которые думают, блин, вот ставить какую-то там внешнюю систему ради интеграции. Так что это был бы еще одним плюсом ваш продукт.
Абсолютно согласен, да. То есть мы в эту сторону тоже смотрим.
Ясно, ясно. Слушай, ну мы с тобой так прям вообще много, мне кажется, всего обсудили, вот, подробно и даже, так сказать, планы ближайшие, вот. Я предлагаю, наверное, потихонечку закругляться, вот. Хочу тебе выразить большую благодарность, что пришел в гости, было очень-очень интересно послушать, пообщаться о разных темах, тем более о проекте, который я, так сказать, мы там используем активно у себя, вот, и непосредственно узнать, как там все живет и устроено. Друзья, всем спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам тоже было очень интересно послушать. Добавлю, что любые ваши комментарии, фидбэк приветствуются. Пишите, как-то комментируйте, вот, что понравилось, что нет. Хочется получать больше обратной связи. Я думаю, это обычная проблема получения обратной связи. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.